Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главные темы. Центр избирком завершил регистрацию партийных списков. К выборам в Госдуму, которые состоятся 2 декабря, допущены 11 из 14 партий. Противостояние партии власти и журналистов в Саратове. Закроют ли газету «Саратовский репортер»? Эксклюзивное интервью «Радио Свобода». Что противопоставить национализму и ксенофобии? В Санкт-Петербурге прошел марш против ненависти, а в Москве правозащитники выступают против проведения русских маршей, которые ожидают столицу в конце этой недели. И первая победа противников высотного строительства в центре Санкт-Петербурга. Верховный суд направил на повторное рассмотрение жалобу противников возведения небоскреба «Газпром-Сити». Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Сегодня в Москве председатель Центра избиркома Владимир Чуров на пресс-конференции подведет итог важному этапу в думской предвыборной кампании. В воскресенье его ведомство завершило регистрацию списков политических партий на выборах в Государственную Думу 2 декабря. К голосованию допущены 11 из 14. Автоматически, напомню, были зарегистрированы списки «Единой России», КПРФ и ЛДПР, как партии, которые представлены в нынешнем парламенте. Партия спикера Совета Федерации Сергея Миронова «Справедливая Россия», «Союз правых сил», «Яблоко» и «Патриоты России» внесли избирательные залоги в размере 60 миллионов рублей. И, наконец, Демократическая партия России, Аграрная партия, Партия Гражданская сила и Партия социальной справедливости смогли представить в Центризбирком подписные листы с голосами в свою поддержку. Еще в пятницу Центризбирком устами своего секретаря Николая Конкина распространил информацию о том, что три партии, скорее всего, не пройдут процедуру регистрации. Несмотря на то, что представители этих политических сил возмутились и посчитали такое заявление преждевременным, в итоге так и произошло. Началось все с того, что в субботу было отказано партии «Зеленых». На этом заседании ЦИК побывал наш корреспондент Карен Агамиров.
Согласно пункту 4, части 3 статьи 44 Федерального закона о выборах депутатов Государственной Думы, федеральному списку, выдвинутому политической партией, отказывается в регистрации, если Центральная избирательная комиссия обнаружит по результатам проверки свыше 5% недостоверных и недействительных подписей. «Зеленые», как установила ЦИК, проверив выборочно 70 тысяч подписей, представили 12 089 таких подписей, а это 17,27%. То есть лимит превышен почти в 4 раза. Решение отказать в регистрации федерального списка принято при одном воздержавшемся. Этот человек – председатель ЦИК Владимир Чуров.
До 92 года я сам занимался экологией, поэтому я воздержался.
Представлявший «Зеленых» заместитель руководителя центрального аппарата партии Александр Белозеров в недоумении.
Нам считались недостоверными недействительными подписями, которые другим партиям учитывались как достоверные и действительные.
А вот партии «Гражданская сила», «Социальной справедливости» и «Аграрная партия» стали полноправными участниками избирательного процесса. Среди представленных ими подписей, недостоверных и недействительных, обнаружено соответственно 4,79%, 4,58% и 4,67%, то есть в пределах 5% нормы.
Рассказывал Карен Агамиров. Лидер «Зеленых» Анатолий Панфилов в интервью «Радио Свобода» рассказал о дальнейших планах партии в связи с отказом Центризбиркома зарегистрировать ее предвыборные списки.
Верховный суд Российской Федерации, у нас есть большой опыт уже судебных разбирательств. Мы только по судам, мы, в общем-то, и ходим с различными представителями избиркомов разных субъектов Федерации. И здесь, пойдем в Верховный суд. У нас есть заключение лучших экспертов страны, что наши подписные листы соответствуют данным требованиям.
Говорил лидер партии «Зеленые» Анатолий Панфилов. В воскресенье из предвыборной гонки выбыли еще две партии. Партия «Мира и единства» Сажиу Малатовой и «Народный союз» Сергея Бабурина. Причина та же – слишком большой процент недействительных подписей от числа представленных в ЦИК. Сергей Бабурин считает отказ в регистрации незаконным и считает это также опасным прецедентом в российском и даже международном праве. В интервью «Радио Свобода» он высказал и версию о том, что секретарь ЦИКа Николай Конкин, отвечающий за проверку подписных листов партий, действовал в интересах одной из них.
Есть претензии к части проверенных подписей. Из них 2000 подписей по разным основаниям признают, предлагается признать недостоверным. И отдельно, при отсутствии даже представленных заключений экспертов, предлагается не признавать еще 4500 подписей. Норма, как мы с вами помним, 3500. Мы, получая копию протокола, запросили в соответствии с законом копии ведомостей и копии официальных документов, на основании которых делается вывод о недостоверности подписи и их недействительности. Это пункт 21 статьи 43 федерального закона. Выяснилось, что заключений экспертов просто нет. И есть только ведомости, где перечислены, что вот эти подписи признавать нельзя. Но закон прямо требует, та же 43 статья, что выводы о недостоверности подписи делаются только, цитирую, по письменному заключению экспертов. Это очень серьезный прецедент и прецедент мирового масштаба, когда норма закона отбрасывается официальным органам, и можно будет любого кандидата в президенты или на какое-либо выборное, на какую выборную должность, любую политическую партию, не спрашивая экспертов, снять с регистрации или не допустить до регистрации, а пропустить только тех, которые назначены. Мы выполнили требования закона, и в соответствии с требованиями закона у нас достаточно подписей, и у нас нет превышения 5% при проверке для отказа в регистрации. Народный союз в соответствии с законом должен подлежать регистрации. Я не хочу верить наветам, что господин Конкин, как представитель Миронова, действует тут в соответствии с интересами партии «Справедливая Россия», закономерно предполагая, что после удара с приходом Путина на пост лидера «Единой России» «Справедливая Россия» в тяжелейшем положении должна будет защищать любых соперников вокруг себя, которые бы что-то составили ей проблему. А Народный союз тут за номером один. Но думаю, что это наветы на господина Конкина.
Говорил лидер партии «Народный союз» Сергей Бабурин. Завтра, 30 октября, в 2 часа дня, Центризбирком проведет жеребьевку по использованию политическими партиями эфирного времени. А в среду утром будет определено, какая партия под каким номером войдет в бюллетени для голосования. Еще один важный вопрос с Центризбиркомом до сих пор не решен. Это вопрос о присутствии на думских выборах наблюдателей от ОБСЕ. Несмотря на то, что ЦИК не объявлял пока об отказе, формальный срок, в который Россия должна была направить им приглашение, уже истек. Один из лидеров российской оппозиции, экс-премьер Михаил Касьянов, считает это грубейшим нарушением подписанной Россией Конвенции Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Система неприемлема. По этой системе выборы не могут считаться. И поэтому не пускают Российской Федерации первый раз с брежневских времен, не исполняя свои обязательства, вытекающие из Конвенции Организации сотрудничества и безопасности в Европе, ОБСЕ. Брежнев в Хельсинки подписал это, обязался, что да, мы будем допускать иностранных наблюдателей, наша система выборов такая, и с тех пор регулярно были наблюдатели. Минимальный период времени, когда приезжает первая миссия для оценки системы выборов, то, о чем мы сейчас с вами говорим, это 60 дней. Осталось 40 дней их не пускать. Первый раз Брежнев пускал, Черненко пускал, Андропов пускал, Горбачев пускал, Ельцин пускал, ранний Путин пускал. А вот поздний Путин не пускает. Более того, предложения, которые внесены в ОБСЕ для рассмотрения системы мониторинга за выборами, говорят о том, что теперь нынешнее руководство России говорит, знаете, что нам эта вот ваша вот конвенция о правах человека и безопасности в Европе не нужна.
Говорил экс-премьер России Михаил Касьянов. Итак, число партий в избирательном бюллетене на нынешних выборах в Госдуму будет более чем в два раза меньше, чем 4 года назад. Тогда, напомню, на места в Нижней палате парламента претендовали 23 партии и избирательных блока. Репортаж из Центральной избирательной комиссии, где сегодня в 2 часа дня будет подводиться итог первого этапа предвыборной кампании в России, слушайте в наших вечерних информационных программах. Говорит Радио Свобода. Сейчас в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичушкину, так называемому битцевскому маньяку. В детском саду города Зея Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. В Аргентине по итогам подсчета 44% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Поэт и общество. Что говорит современная поэзия человеку? Как помочь обществу расслышать то, что говорит поэт? Круглый стол на 5-м международном московском поэтическом фестивале «Московское биеннале». Американские, французские и канадские поэты, их российские коллеги, в эфире «Радио Свобода» сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода в клубах». Ведущая Елена Фанайлова. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Надежда Перцева. Доброе утро, Надежда.
Доброе утро,
Марк. И одна из этих тем – это завершившийся в Португалии саммит России и ЕС. Что пишут журналисты? Ожидается ли прорыв в российско-европейских отношениях или все будет по-старому?
Ну, я не знаю, как по поводу прорыва. Я, честно говоря, не нашла на эту тему каких-то высказываний, но то, что вот главной новостью саммита, журналисты считают заявление президента Владимира Путина, касающегося его политического будущего. Путин подчеркнул, что не собирается менять Конституцию под себя и не будет баллотироваться на третий срок. Президент заметил, что пока не определился, где и в каком качестве он будет работать после мая 2008 года. Это я цитирую независимую газету. Если кто-то считает, что я намерен перебраться, скажем, в правительство Российской Федерации и передать туда основные полномочия, то это не так. Никакого ущемления полномочий президента Российской Федерации не будет, во всяком случае, пока это зависит от меня, отметил российский лидер. Это его громкое обещание скорее не успокоит, а вызовет новый виток спекуляций на Западе о том, что Путин, возможно, готовится оставить президентский пост совсем ненадолго и вернется в Кремль раньше 2012 года, прогнозируют независимые. На фоне этих заявлений президента остальные новости из Марфы выглядели более блекло. Теперь обратимся к газете «Время новостей». В целом Путин может считать встречу в Мафре своей победой, считает издание. Так, эффектным ходом, по мнению кремлевских стратегов, стало сделанное Путиным предложение учредить, скажем, в Брюсселе Российско-Европейский институт свободы и демократии. Его целью, по словам Путина, станет активизация диалога по вопросам организации избирательного процесса, мониторинга выборов, положения национальных меньшинств и мигрантов на территории стран Евросоюза и России, и тоже состоянию свободы слова по другим интересующим вопросам. Конец цитаты. Предложение российского президента практически ошеломило европейских партнеров, и в ответ они смогли заметить только, что это очень интересное предложение, его надо внимательно изучить. Владимир Путин сделал руководству ЕС еще одно предложение, от которого оно не смогло отказаться. На следующий саммит им придется отправиться глубоко в Сибирь, в Ханты-Мансийск. Именно там гостеприимные россияне в первой половине следующего года будут готовы провести следующий 21-й саммит Россия-Евросоюз. До встречи в Сибири. Публикация газеты «Время новостей».
Спасибо, Надежда. Еще одна тема. У нас осталось немного времени. Это скандал вокруг закрытия Московского дома журналистов на Никитском бульваре. Газеты, я вижу, комментируют решение Пресненского суда, столицы, который приостановил его деятельность.
Да, это, опять же, возвращаемся к газете «Новое известие». Пресненский районный суд вынес решение о приостановлении деятельности Центрального дома журналистов. И как повод началось все с того, что в доме журналистов побывала пожарная инспекция, которая выявила около сотни различных нарушений. Тем не менее, президент Фонда защиты гласности Алексей Симонов, в частности, назвал решение о приостановлении деятельности организации логичным. Дело в том, что Дом журналиста остался одной из немногих независимых площадок, которые позволят делать что-то в плане протестного, осмысленного сопротивления, сказал независимый Алексей Симонов. Больше это делать негде, поэтому очень логично закончить его деятельность на 3 месяца по случаю нарушения пожарной безопасности. Это я привела цитату Алексея Симонова, который выступил в газете «Новое известие» в защиту Дома журналистов.
Спасибо, Надежда. Самые интересные публикации в сегодняшней российской прессе обсуждаем с Надеждой Перцевой. Вы слушаете «Свобода в 9», со мной в студии Наталья Федотова, а значит, время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Наталья.
Доброе утро, Марк. Ну вот, как всегда, по выходным очень много проходит спортивных соревнований, но вот я решила особое внимание обратить на зимние виды спорта. Стартовали розыгрыши Кубков мира нового сезона в горных лыжах и лыжных гонках. Горнолыжники соревновались в Австрии, в Зелдене, и в воскресенье мужчины выступили в гигантском слаломе. Лучший результат показал норвежец Аксель Лунд Свиндаль. Второе место занял американец Стэтли Гетти, третий финн Калли Паландер. Лыжники в Дюссельдорфе выступали в спринте, и в воскресенье состоялись эстафеты. У женщин победила сборная Швеции, вслед за ней финишировали команды России и Финляндии. У мужчин в тройку призеров вошли первая и вторая сборная Швеции, они заняли первое и третье места соответственно, и команда Норвегии заняла второе место. Обладателем Кубка мира по хоккею с мячом уже второй год подряд стала московская «Динамо». В финальном матче турнира, прошедшего в Швеции, она обыграла шведский клуб «Эдсбюн» 5-0. Ну и, конечно, нельзя обойти вниманием российский футбол. В воскресенье были сыграны заключительные 4 матча 28-го тура. «Сатурн» и московский «Спартак» сыграли в ничью 0-0. С таким же счетом завершилась встреча «Локомотив» «Томь». ЦСКА обыграл «Крылья Советов» 4-2. «Зенит» в Нальчике выиграл у местного «Спартака» 3-0. «Зенит» вышел на чистое первое место, набрав 55 очков. На 2 меньше имеет московский «Спартак». На третьем месте 49 идет Москва. И на четвертом ЦСКА, у него 47 очков.
Ну и давайте вот подробнее остановимся на российском чемпионате, поскольку он скоро уже завершится, и все будет ясно. И в частности на матче «Спартак-Нальчик-Зенит», о котором вы только что сказали. Этот матч и игра, которую показал нальчикский «Спартак», довольно сильно удивила многих наблюдателей и вообще людей, которые следят за российским чемпионатом. Я напомню, что команда довольно крепкая, занимает место в середине турнирной таблицы и хотя борется за выживание, в этом году она отбирала очки практически у всех клубов из первой пятерки. И вдруг, неожиданно, матч с «Зенитом» и довольно безвольная игра, проигрыш 0-3. Многих это удивило, но, наверное, это не удивило букмекеров, которые вчера принимали ставки на этот матч еще до его начала по совершенно немыслимым коэффициентом, то есть на победу «Спартака» принимали ставки в коэффициенте 1:6, то есть поставив 100 рублей, можно было выиграть 600, хотя в предыдущих матчах ставки на «Нальчик» были совершенно другими. Не будем это комментировать, но давайте расскажем о том, какой турнирный расклад сейчас в таблице. Борьба вверху еще сохраняется формально, и внизу она сохраняется неформально, а действительно там борьба идет очень серьезная. 7 команд могут покинуть премьер-лигу в этом году. Итак, какая расстановка?
Ну, про те команды, которые находятся вверху таблицы, я уже сказала, и в принципе, можно предположить, что чемпион страны может определиться уже в эту субботу досрочно, если «Зенит» выиграет у Москвы, а «Спартак», напротив, не сможет обыграть Ростов, который уже выбыл из борьбы. Ну, естественно, что такой сценарий, скорее всего, из области фантастики. И, скорее всего, все-таки все определится в последнем туре, когда «Зенит» будет играть с «Сатурном», «Спартак» с «Динамо». Все-таки не самая слабая команда, какая-то интрига сохранится. Ну, а внизу, да, борьба интересная. Даже идущие на 9-м месте «Химки» пока не могут считать себя в безопасности. Ну, уже известно только точно, что в первую лигу перейдет, как я уже сказала, Ростов. Ну, а наиболее вероятный претендент – это «Луч энергии», «Кубань» и «Крылья Советов».
Спасибо, Наталья. О спорте сегодня говорим с Натальей Федотовой. Это «Свобода в 9». В Саратове продолжается противостояние партии власти и местных средств массовой информации. По сведениям Движения за права человека, против саратовских журналистов по инициативе чиновников различного ранга уже возбуждено более десятка уголовных дел. Одним из наиболее одиозных случаев такого преследования стала жалоба на газету «Саратовский репортер» и ее главного редактора Сергея Михайлова, который поместил фотоколлаж с президентом Путиным в образе разведчика Штирлица. Сергей Михайлов ожидает, что теперь его газету закроют, но сдаваться он не собирается. Об этом он рассказал побывавшему в Саратове специальному корреспонденту «Радио Свобода» Даниле Гальперовичу.
Почему вдруг из старой шутки сравнение Владимира Владимировича с законспирированным советским разведчиком в тылу врага вдруг выросли такие жуткие обвинения? Как вы сами считаете, почему это так серьезно?
Я думаю, это связано прежде всего с тем, что шутку использовали как повод еще раз обратить внимание на мою газету. Потому что иного способа закрыть мою газету, кроме того, как вот привязаться к подобным шуткам, просто не существует. У меня не было ни одного судебного разбирательства, где я просто проиграл единороссу. Поэтому я считаю, что в каждой шутке есть доля правды, да? Если честно, когда я делал этот коллаж, я вообще даже не думал о последствиях. Мне и в голову не могло прийти, что кому-то покажется, что это преступление. и так далее. Однако единороссы, они настолько ненавидят журналистов, что даже уже отказывают им в праве шутить. Все должно быть по линейке, все должно быть по их, как бы, меркам. Я не желаю прокрустово ложи, которые единороссы пытаются устроить для журналистов, ложиться, садиться и прочее. Я так пошутил, потому что я так считаю, что это нормальная шутка, с моей точки зрения. И буду шутить дальше.
Какие санкции к газете вы ожидаете? Что уже предпринято и что может быть предпринято против вас, как вы думаете?
Я не боялся говорить, и еще раз повторю, газету закроют. Иллюзий по этому поводу у меня никаких нет, вообще нет. Они были где-то месяц назад, когда я подал жалобу в Октябрьский районный суд, который просил признать все претензии об экстремизме незаконными. Все мои иллюзии были рассеяны после того, когда Октябрьский суд признал, что я нарушил закон. Далее будет кассационная жалоба в областной. Потом будет кассационная жалоба в Верховный. Ну и вот тогда областной суд вернется к рассмотрению дела, и, я думаю, за 2-3 дня примет решение, и мою газету закроют. В любом случае, за дело принимаются чиновники. Они выполняют приказ, наказ, заказ, как угодно. Газету мою я потеряю, но я зарегистрирую другую. Там зарегистрируют газету «Саратовский репортер» с буквой «Ё» вверху. Но, к сожалению, победа будет на их стороне. Я это вижу. А они победят, потому что все, как бы, в основном массе напуганы тем, что сейчас происходит. Никто не поднимает голос, все смотрят, что скажет Путин и так далее. Все, как говорят, сливают воду. Да, конечно, где-то в разговорах на кухне нас поддержат, но в основном нет. Они ведь тоже не глупы. Они понимают, что их методы борьбы не совсем законны, но при этом они, ну, идут, знаете, нахрапом, потому что знают, что за ними, в общем-то, стоит президент. Любое действие они сейчас прикрывают именем президента. Если говорить о моем примере, то вышло независимо. «Независимая газета», я беру это название в кавычках «независимая», а где они прямо пишут, что моя газета уже закрыта по распоряжению главы Росохранкультуры Боярского. Так и написано. Закрыта по его распоряжению. Я знаю, что это чистой воды заказуха журналистская. Не знаю, за деньги или нет, но вот такая информация была брошена в прессу. Вот.
А она еще не закрыта?
Она не закрыта, официально не закрыта. Закрыть ее может суд. Но, тем не менее, в центральной прессе эта информация уже прошла. И я предполагаю, с подачи местных единоросских политтехнологов. Я их прекрасно знаю. Это мои бывшие там друзья, товарищи. Я знаю, кто работает на «Единой России». Вот так.
Говорил главный редактор газеты «Саратовский репортер» Сергей Михайлов. Полностью репортаж Даниила Гальперовича о противостоянии власти и прессы в Саратове вы услышите сегодня в 10 часов вечера в программе «Радио Свобода. Время политики». Вы слушаете «Свободу в 9». Некультурное время. Почему может быть закрыта радиокультура? Ищем ответ на этот вопрос сегодня в 11 часов утра в программе «Час прессы». Гости – главный редактор радиостанции «Кино-ФМ», а в недавнем прошлом главный редактор радиокультуры Анатолий Голубовский и бывший руководитель радиокультуры Сергей Давыдов, ведущая Анна Качкаева. А во второй половине часа нашей программы – как бороться с национализмом и ксенофобией? В преддверии русского марша в Москве. Новости науки. На храмовой горе в Иерусалиме найдены предметы времен первого храма. Страшно ли быть погорельцем в Калифорнии? И городская тема. Первая победа в суде противников строительства небоскреба «Газпром-Сити» в Санкт-Петербурге. Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Аргентине по итогам подсчета 44% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. Супруга действующего главы государства Нестора Киршнера набрала свыше 40% голосов. Мосгорсуд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку. Коллегия присяжных признала его виновным в 48 убийствах, 3 покушениях на убийство и незаслуживающим снисхождения. Следственный комитет при столичной прокуратуре расследует еще 11 убийств, в которых сознался Пичужкин. В детском саду города Зея Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. По предварительным результатам, почти у половины пострадавших обнаружен возбудитель сальмонеллеза. В Москве в воскресенье активисты прокремлевского движения «Наши» из Ивановской области провели митинг и приняли участие в патриотической игре. На Украине в Луганской области на шахте произошел обвал породы. 3 горняка погибли, 4 получили травмы, 1 числится пропавшим без вести. Авария произошла на глубине свыше 700 метров. Цена на нефть достигла нового рекордного уровня. На утренних торгах в Азии баррель черного золота стоил свыше $93. По данным аналитиков, рост цен на нефть связан с нестабильной ситуацией на Ближнем Востоке и падением курса доллара. Ирак предупредил Турцию о серьезных последствиях возможного вторжения турецких войск на север страны. Израильские и палестинские правозащитники обратились в Верховный суд Израиля с требованием отсрочить реализацию плана по сокращению энергоснабжения в секторе Газа.
Это «Свобода в 9». В Санкт-Петербурге вчера более 500 человек вышли на марш против ненависти, посвященный борьбе с национализмом и ксенофобией. А в Москве в конце этой недели пройдет так называемый «русский марш», провести который намереваются сразу две политические силы, уже упоминавшиеся в нашей программе «Партия Народный Союз» и «Движение против нелегальной иммиграции». Правозащитники уже даже не удивляются той легкости, с которой московские власти дали разрешение на проведение этой акции. Вот что рассказала в интервью «Радио Свобода» президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер.
Власть очень долго на это никак не реагирует. Ну, просто никак. Я это знаю очень хорошо, потому что бесконечное обращение по поводу пропаганды нацистской литературы и свастики, и всевозможных выходок, и вандализма, актов убийств и хулиганства, как правило, правоохранительные органы мимо всего этого годами проходили. Наказания были либо условные, либо никакие, либо амнистировали, например, такого активнейшего фашиста, как Корчагин, издателя протокола сионских мудрецов, Майкамф Гитлера. Он получил условно и был амнистирован в свое время в 99 году, в День Победы. Власть на это реагировала спустя рукава. У меня было такое ощущение, что в этом была какая-то нарочитость, что создавался новый враг, враг достаточно активный, и они заигрались. Они не понимают, что они могут, как уже было в истории, они сами могут оказаться побежденными их же собственным детищем. Им нужен был враг, потому что для выборов, для того, чтобы солидаризировать народ на вот этом плане Путина или каком-то другом плане власти, им нужен был враг. Коммунисты уже не враги, это, не опасно никак. А вот такой враг, которым надо сказать, той части общества, которая испугалась, вот видите, что творится? Мы вас спасем, мы вас обезопасим. Мы сделаем все, чтобы этого не было. Делают все, чтобы это было. Грозятся таким образом, русский марш, который пройдет по разным городам. Это угроза, это страх. Это, Господи Боже мой, да пусть у нас будет порядок, да пусть у нас будет Путин, да пусть у нас будет ФСБ, КГБ, МВД, не знаю, что угодно, спасите нас. Это та часть населения, которая этого испугает. Другая часть населения, которая будет с этим солидарна, она, быстро успокоится, если кинет какую-то кость, похожую на то, что проповедуется этими людьми. Палка о двух концах, это и достаточно серьезная.
Говорила президент фонда «Холокост», писатель Алла Гербер. Как следует бороться с проявлениями национальной ненависти? Корреспондент «Радио Свобода» Дарья Здравомыслова задала этот вопрос прохожим на улицах Екатеринбурга.
Может быть, изменить политику, но чтобы свои граждане работали. Потому что вот у нас, например, очень много выходцев из стран ближнего зарубежья, китайцев. Это людей раздражает несколько. Рабочие места какие-то занимаются ими.
Я сам нацист, то есть я вообще сказать ничего не могу. Я считаю, что это правильно. Они нас у меня с детства, от родителей. Это все проверено. Они такие, вроде чистенькие, все вроде у них хорошо, а что-то случится, нож горло поднесет и никуда не денешься. Это уже проверено, это жизнью проверено, так что я за только, чтобы их здесь не было вообще.
Это когда нужно в семье воспитывать, мне кажется, чтобы вот родители говорили, что это неплохо, там какие-то вот национальности другие. Вот если вы русский, там какая-то национальность, например, там грузины, да, чтобы они все относились друг к другу хорошо и все. Чтобы это в семье было воспитано, мне кажется, и все. А потом, конечно, уже в школе учителя, чтобы влияли как-то тоже. И...
Культуру надо менять в стране, жизнь другая стала, все на деньгах основано. Менталитет надо менять. Люди злые, поэтому ничего не изменишь сейчас.
Мы именно из-за национализма уехали из моей родной страны, из Молдавии. У нас были гонения именно русских и гагаузов, поэтому мы живем сейчас здесь, на Урале. И бороться с этим не нужно, нужно просто, должен каждый человек понимать, что все мы равны. Все уже перемешалось давным-давно в этом мире, вот и все. Это просто невоспитанность, мне кажется, необразованность. Чем образованнее будут люди, тем и более терпимыми, толерантными они будут.
В школе нужно воспитание проводить правильное. А то в школе нас учат чему? Американизирование просто-напросто происходит. и также не любовь к лицам кавказской национальности. База-то в детстве же закладывается. Резко нельзя ничего сделать, только постепенно, постепенно.
Может быть, как-то различным национальным конфессиям между собой общаться, как-то, чтобы узнавать друг о друге, чтобы не было каких-то стереотипов. Мне кажется, сейчас в принципе проблема вот разобщенности людей и как бы национальных особенностей, потому что ну, это другой человек, другая культура, это сложнее понять гораздо. В каждой нации накопилось негативного у каждой нации. То есть это какого-то взаимодействия, общения, то есть это длительный процесс.
Эти настроения, они подогреваются политическими силами. Экономически это выгодно, на самом деле. Подогрев вооруженных организаций достаточно выгодно, в том числе и для России, я считаю. Можно только увеличить обмен туристами, чтобы мы к ним чаще ездили, а не к нам. И знакомишься с культурой другой страны, и больше о них знаешь, и когда больше о них знаешь, то уже знаешь, что люди-то на самом деле добрые, гостеприимные.
Так жители Екатеринбурга отвечали на вопрос, как следует бороться с проявлениями национальной ненависти. Дарья Здравомыслова, Радио Свобода, Екатеринбург.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». На Храмовой горе в Иерусалиме найдены предметы времен первого храма. Астрономы зафиксировали сверхновую комету. Неандертальцы, возможно, были рыжими, а в Кемерийской пустыне Марса обнаружены отложения солей. На волнах радио «Свобода» новости науки и Ольга Орлова.
Предметы, относящиеся ко времени первого храма, были обнаружены на Храмовой горе в Иерусалиме. Находки включают черепки керамической посуды и кости животных и датируются археологами 6-8 веками до нашей эры. Первый храм, согласно традиционной иудейской хронологии, был построен легендарным царем Соломоном в 957-950 годах до нашей эры и разрушен в 586 году до нашей эры вавилонянами, после чего началось вавилонское пленение евреев. 23 октября периодическая комета Холмса, которая до сих пор регистрировалась лишь мощными телескопами, вдруг в течение суток увеличила свой блеск в 400 тысяч раз и стала видимой невооруженным глазом, как звезда средней яркости. Бесхвостая комета Холмса была открыта британским астрономом Эдвином Холмсом в 1892 году. Сейчас она наблюдается в созвездии Персея. Накануне вспышки комета имела 17-звездную величину, то есть была в 25 тысяч раз более тусклой, чем самая слабая звезда, которую в состоянии заметить человек с хорошим зрением без оптических приборов. Но в течение суток ее блеск увеличился на много порядков. Причину этого явления должны прояснить дальнейшие исследования комет. Испанские исследователи из Университета Барселоны, занимающиеся расшифровкой генома неандертальца, пришли к выводу, что, по крайней мере, некоторые представители этого вымершего вида людей имели светлую кожу и рыжие волосы, напоминая современных северных европейцев. Ученые обнаружили, что ген MC1R, это ключевой ген синтеза меланина, придающий черную окраску волосам и смуглость кожи, в исследованных образцах ДНК неандертальцев несет мутацию, уменьшающую производство пигмента. Но все известные мутация этого гена у современных людей и у млекопитающих проявляется в фенотипе светлой кожи и волосами. Беспилотный зонд НАСА, ведущий сейчас разведку с орбиты Марса, обнаружил соляные отложения на дне кратера в Кемерийской земле, пустыне в южном полушарии Марса. Как предполагают специалисты, обнаруженные осадочные породы являются остатками соленого озера. Они покрывают неравномерным слоем всю внутреннюю поверхность кратера и частично засыпаны песчаной пылью. Ранее такие отложения не были известны на Марсе. Находка является еще одним подтверждением гипотезы о наличии в прошлом воды на Красной планете. Ответить на вопрос, когда именно это было, ученые смогут, узнав возраст отложений.
Ольга Орлова и новости науки в эфире «Радио Свобода». Вы слушаете «Свободу в 9». После нескольких дней лесных пожаров Калифорния начала подсчитывать потери. Число погибших в контексте масштаба бедствия сравнительно невелико. На сегодняшний момент найдено 14 тел. Четверо из них – мексиканские мигранты, подпольно переходившие границу и оказавшиеся во власти огня в безлюдном приграничном районе. Огонь уничтожил более 2000 построек, более 1000 семей потеряли свои дома. Предварительный ущерб власти оценивают в $1.5 миллиарда. Погорельцы проявляют уверенность в будущем и даже оптимизм, твердо говоря, что они отстроятся на пепелищах. Что внушает им это чувство? Является ли в калифорнийских условиях потеря дома и имущества бедствием? Мой коллега Юрий Жигалкин попросил помочь разобраться в экономической подоплеке этой ситуации Михаила Бернштама, профессора экономики Гуверовского института.
Разумеется, потому что очень многие из них покупают меньше страховки по объему покрытия своего ущерба, чем то, что может случиться в катастрофическом случае, потому что они считают, что вероятность не очень велика. В среднем стоимость самой постройки в Калифорнии такого среднего дома 200, 250, 300 тысяч долларов. Люди обычно страхуют на 100, на 150 тысяч долларов, и поэтому, в общем-то, многие из них окажутся в больших убытках, потому что те страховки, которые они купили, могут покрыть, скажем, половину тех расходов, которые они понесут при строительстве нового дома. В 2003 году был тоже крупный пожар в районе города Сан-Диего, там, где сейчас приходится один из эпицентров сегодняшних пожаров. И после этого очень многие люди подали в суд на страховые компании, обвиняя их в том, что те не дали им правильный совет, не объяснили им, что надо покупать страховку на более высокое покрытие. И вот как раз по стечению обстоятельств в апреле сего года было вынесено первое решение суда. И решение суда в пользу страховых компаний, что люди сами должны, в общем-то, делать свои расчеты, сколько они хотят купить покрытие и платить, соответственно, больше, если они хотят.
Но ведь люди не просто остались без дома, им ведь нужно где-то жить, вновь обзаводиться всем необходимым для жизни, а это огромные расходы.
Вот это очень интересный момент, потому что как раз в Калифорнии существует закон, по которому страховые компании, а не государство, не правительство, должны оплачивать расходы по эвакуации. А в других штатах страховые компании платят лишь незначительную сумму, которая называется «разница издержек на расходы по поддержанию уровня жизни». То есть то, что человек живет не в своем доме, а платит за гостиницу, платит за еду в ресторане вместо того, чтобы готовить дома. А в Калифорнии полностью или почти полностью все расходы по эвакуации должны оплачиваться страховыми компаниями на время, пока они не смогут вернуться в свои дома.
Это было мнение профессора экономики Гуверовского института Михаила Бернштама. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:45. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Московский городской суд вынесет сегодня приговор Алексею Пичужкину, так называемому битцевскому маньяку. В Аргентине по итогам подсчета 44% бюллетеней на воскресных президентских выборах побеждает сенатор Кристина Фернандес де Киршнер. На Украине, в Луганской области, на шахте произошел обвал породы. Погибли 3 горняка. Цена на нефть достигла нового рекордного уровня. На утренних торгах в Азии баррель черного золота стоил свыше $93. Ирак предупредил Турцию о серьезных последствиях возможного вторжения турецких войск на север страны. У побережья Дании потерпело крушение грузовое судно. Есть погибшие и пропавшие без вести. Из-за хакерской атаки прекратил свою работу официальный сайт президента Украины Виктора Ющенко. В детском саду города Зея Амурской области число заболевших острой кишечной инфекцией возросло до 63. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете Радио Свобода. Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». В Москве долгожданное событие для автомобилистов. Открыто движение в сторону центра в тоннеле у метро «Сокол». А в Петербурге радуются экологи. Начал работать современный завод по сжиганию вредных осадков из сточных вод. Эти и другие новости двух крупнейших российских городов у Веры Володиной.
Москва. В ноябре планируется полностью открыть для автомобильного движения Ленинградский тоннель в районе метро «Сокол». А пока там второй день, как открыто движение в сторону центра, с окончанием очередного этапа строительства транспортной развязки на пересечении Ленинградского и Волоколамского шоссе. Петербург. В поселке Ольгино на северной станции аэрации начал работать завод по сжиганию осадка сточных вод. Ежегодно этот завод будет превращать 250 000 кубометров осадков в 12 тысяч тонн сухой золы. Водоканал Санкт-Петербурга под гарантией городского правительства привлекал для создания завода более 80 000 000 евро международных кредитов, рассказал пресс-секретарь предприятия Иван Краснов.
Спустя всего несколько месяцев появится и третий завод на юго-западных очистных сооружениях. Тогда можно будет смело сказать, что Санкт-Петербург стал первым городом в России, может быть, единственным и в мире, который по такой технологии, достаточно эффективной и экологически безопасной, решил проблему утилизации осадка, который образуется после очистки сточных вод. Будет окончательно прекращено складирование этого осадка в северной части города, в районе поселка Новоселки, и на юге города, в районе Волхонки. С точки зрения экологии, своего рода язвами на городской территории. И вот сейчас, наконец-то, с этим будет покончено.
Москва. Сегодня Мосгорсуд может вынести приговор в отношении милиционеров, обвиняемых в пытках студента МИФИ Дмитрия Носкова. Обвинение требует приговорить бывшего начальника 4-й оперативно-розыскной части майора Елену Волчкову к 7 годам, оперуполномоченных Константина Пухова и Юрия Попова к 5 годам исправительной колонии общего режима. Они обвиняются в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств. По материалам дела, Пухов и Попов, ворвавшись в квартиру Носкова, устроили там обыск без предъявления документов, привезли студента в ОВД Царицына, где в течение 6 часов подвергали его пыткам, как подозреваемого в ограблении ларька. Петербург. Прокуратура Адмиралтейского, Московского и Центрального районов Петербурга, проверив организацию школьного питания детей, обнаружили нарушение санитарных норм, состояние пищеблоков, качестве посуды, сроков годности продуктов и требований к персоналу. 2 человека работали без медицинских справок. В результате 10 должностных лиц оштрафованы на общую сумму в 55 тысяч рублей и еще на 30 тысяч рублей предприятие школьного питания в Центральном районе. Москва. Еще 3 вечера в Большом театре будет идти необычный балет «Короли танца». «Короли» — это солист Большого театра Николай Цискоридзе, американец Итан Стифел, испанец Анхель Корея из Американского балетного театра и датчанин Йохан Кобург, королевский балет Великобритании. Вместе они танцуют в балете для 4 в балетном триллере «Урок» по пьесе Ионеско по очереди в качестве главного героя и еще каждый в сольной миниатюре. Николай Цискоридзе, к примеру, исполняет партию цыганки в балете «Кармен» соло. После Москвы балетное шоу «Короли танцы» увидят в Петербурге и в Перми. Новости Москвы и Петербурга. 29 октября. Вера Володина.
Вы слушаете «Свобода в 9». Противники строительства одиозного небоскреба «Охта-центр» в Петербурге одержали первую победу в суде. Верховный суд России отменил решение городского суда и направил жалобу о незаконном строительстве здания на повторное рассмотрение, рассказывает Татьяна Вольская.
Скандальная история проекта почти 400-метрового небоскреба «Газпром-Сити» длится давно. Уже в 2004 году, когда глава «Газпрома» Алексей Миллер и губернатор Петербурга Валентина Матвиенко объявили о строительстве в городе небоскреба для структур «Газпрома», это вызвало резкое неприятие общественности. У противников проекта 3 главных аргумента. Небоскреб непоправимо испортит панораму Невы, включенную ЮНЕСКО в список охраняемых объектов. За первым небоскребом обязательно последуют другие, печальный опыт других городов мира уже известен. И, наконец, финансовый вопрос. Почему миллиарды рублей на офис «Газпрома» должны пойти из городского бюджета? Несмотря на многочисленные протесты, «Газпром» устроил конкурс, и 1 декабря 2006 года победителем было признано бюро RMGM London Limited. В 2006 году была принята целевая программа о строительстве делового центра на Охте. В марте 2007 года проект получил новое название. управления ОХТ-центр. Противники проекта нашли множество нарушений на разных стадиях его продвижения, в частности, отсутствие публичных общественных слушаний, экологической экспертизы, технико-экономического обоснования и прогноза ожидаемых экологических результатов. Защитники города подали в суд, прося признать незаконной городскую целевую программу о строительстве ОХТ-центра. После того, как городской суд Петербурга им отказал, они подали кассационную жалобу в Верховный суд России, который отменил решение горсуда и отправил дело на повторное рассмотрение. Это еще не победа, но очень важный этап в борьбе против возведения небоскреба на фоне Расстрелиевского Смольного собора, считает активист движения гражданских инициатив Михаил Дружининский.
Мы видели, что, во-первых, федеральные власти не могут принимать грамотное, нормальное решение, что там прокуратура адекватно реагирует и судья. Второе, в этом деле принимали активное участие экспертное сообщество, и в частности люди из Ростехнадзора, потому что они нам предоставили честный ответ, потому что не проходил у них экспертизу. Кроме того, большую роль, я считаю, сыграл Аркадий Небольсин из семьи военно-морских русский дворянин, очень известный группу тех людей, которые защищают исторические памятники от различных чиновников. Потому что в Европе там происходит то же самое, и там тоже нужна помощь. Первое, очень важно, но пока промежуточная победа, результат действий очень большого количества людей. И простых людей, которые выходили на марш, не согласны, которые требовали остановить это беззаконие.
Есть еще группа активистов, которые занимаются вопросом субвенций.
Субвенция – это выделение бюджетных денег коммерческой организации на безвозврат на основе. Фактически это воровство, потому что коммерческая организация, она должна получать прибыль, соответственно, прибыль может отдавать долги. Кроме того, «Газпром» не самая бедная коммерческая организация, и давать из бюджета такую субвенцию, это, на мой взгляд, преступление.
На заседании суда был также член Координационного совета движения гражданских инициатив Михаил Беляев.
Стройка идет без участия города. Не было распоряжения губернатора на эту стройку. Не было распоряжения губернатора в отделении земельного участка. Соответственно, всех согласований, которые предшествуют выходу распоряжений. И на суде, в кассационном суде, в Верховном суде, представитель губернатора Шумилов утверждал, что никакой стройки нет. Сейчас идет проект только обсуждений, выбора места, где это будет строиться, выбора, кто будет строить. А Верховный суд, один из трех судей, прицепился, так это довольно по-простому. Деньги где, спрашивает он. Вот я вижу, почти 2 миллиарда потрачено в 2006 году, почти 4 миллиарда в 2007 году. Где деньги? Он говорит, ну, деньги куда пошли? На конкурс. А, был конкурс? Ну, как бы не был. Выбора не было. Ну, в общем, он там плел, пытался.
Получается, что официально не было ни конкурса, ни разрешения на строительство, которое, тем не менее, идет полным ходом. Хотя совсем недавно Валентина Матвиенко сказала, что с ОХТ-центром еще ничего не решено, и решать должны сами горожане. А Михаил Беляев сам был на днях на этой стройке и видел огромный котлован.
Много раз бывал на разных судах, и я знаю, что не нужно обольщаться, что если судья начинает с виду ругать одну сторону, а другую лояльно, что он вынесет именно соответствующее там решение. Нет, частенько бывает так, что я там в пух и прах разобьет представителя правительства, потом мило вынесет решение. И только когда вот генеральная прокуратура встала и сказала, что она тоже считает, что у нас решение отменить, я думаю, ну вот, как прокурор скажет, так, скорее всего, и будет. Тем не менее, меня удивило то, что когда судьи удалились на совещание, они там, как обычно бывает, двери хлопнут и обратно выходят. Нет, на этот раз они удалились на час. Там у них какие-то жаркие прения были. Просто сторона губернатора, несколько предположений, мы сейчас можем только гадать вообще, что произошло. То, во-первых, они, может быть, как-то не подготовились. Там, не тех судей посадили в Верховном суде. Может быть, в Валентине Ивановне там какие-нибудь отношения не сложились. Варианты, я уже не говорю о законе. Закон у нас как дышит.
Противники ОХТ-центра, конечно, не рассчитывают на полную победу, но надеются хотя бы существенно понизить высоту небоскреба, а потом свой опыт борьбы с проектом ОХТ-центра они собираются использовать для борьбы с другим одиозным проектом – намывом на Васильевском острове. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Самое интересное в театрах, клубах, выставочных залах и в кино. Сегодня, 29 октября.
Театры. Сегодня на сцене Театриума на Серпуховке Московский художественный театр показывает спектакль «Гамлет». Пьесу Шекспира поставил Юрий Бутусов. В ролях заняты Марина Голуб, Константин Хабенский, Михаил Пореченков, Михаил Трухин. А в Ленкоме этим вечером последняя премьера театра – комедия «Гоголя «Женитьба». Режиссер Марк Захаров. В главных ролях все звезды театра – Инна Чурикова, Олег Янковский, Александр Збруев, Леонид Броневой, Виктор Раков. Концерты. В концертном зале имени Чайковского сегодня концерт искусства джаза. Это первое в России выступление виртуозного джазового пианиста Чика Кария. Компанию ему составит не менее титулованный музыкант, баджаист, композитор и аранжировщик Белла Флэг, получивший за свою карьеру 8 премий Грэмми. В этом году Кария и Флэг записали свой первый совместный альбом «Enchantment» и впервые отправились в совместное концертное турне. А в Кремлевском дворце сегодня выступает ирландская танцевальная группа «Кельтская легенда». В программе шоу сочетаются ирландские танцы, акробатические трюки, живая музыка и песни под аккомпанемент национальных инструментов. Выставки. Фотогалерея «Победа» на Винзаводе – выставка британского фотографа Джослина Бэйн-Хога. В конце 90-х он провел 4 года с фотокамерой среди английских гангстеров из знаменитой группировки под названием «Фирма» из лондонского Ист-Энда. Книгу с этими фотографиями Хог издал 6 лет назад. В ней снимки составляют серии, объединенные героями, а на нынешней выставке представлены избранные из них. Кино. В кинотеатре 35 миллиметров в рамках закрывающегося кинофестиваля «Завтра» показывают фильм классика современного голландского кино Йоса Стеллинга «Душка». Главную роль в картине играет популярный российский актер Сергей Маковецкий, рассказывает Мумин Шакиров.
Как и все фильмы Стеллинга, «Душка» — это задумчивая история о любви и одиночестве, о человеческой близости, о смысле жизни и ее абсурдности. Объектом внимания голландского режиссера на этот раз стал русский характер. Рассказана она фирменным языком режиссера с минимумом диалогов, блестящей актерской игрой, полутонами и подтекстами, оставляющими зрителю пространство для фантазии и размышлений. Во время кинофестиваля в провинциальном русском городе сценарист и кинокритик Боб встречает в толпе странного незнакомца по имени Душка в исполнении Маковецкого и в шутку приглашает его в Амстердам. Когда много лет спустя Душка вдруг появляется на пороге его дома, Боб не сразу вспоминает, кто это. Он работает над сценарием, влюблен в юную билетершу из кинотеатра и пока даже представить себе не может, какую роль в его жизни сыграет этот нежданный гость.
Московская афиша каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите после выпуска новостей прессинг. Ведущие программы Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов обсудят актуальные события в женском баскетболе, в российском футболе, а также вспомнят о событиях полувековой давности в олимпийском движении. Слушайте Радио Свобода, а я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
На площади возле театрального центра на Дубровке собираются...
Двери для переговоров с Ираном остаются открытыми.
Администрации колонии пришлось забаррикадироваться в штрафном изоляторе.
Я заверяю жителей Калифорнии, что правительство США выделит необходимые ресурсы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».